Аллилуйя. Слава Господу. Я также рад вас всех видеть в Доме Божьем, в Доме молитвы, и слышать, и видеть. Я бы больше сказал, и наслаждаться присутствием братьев и сестер. То, что присутствие Божье само собой радует нас. Но что, когда мы вместе, сердце радуется. И очень огорчаюсь я, когда накануне служения начинаются звонки. Приболел, заболел или еще что-то, или уехал. Ну, ничего страшного, конечно, но очень как-то так неприятно. Поэтому не болейте, дорогие мои. Будьте здоровы, в здравии всегда. Хорошо? Аллилуйя. Слава Господу. У нас есть прекрасная тема, о которой мы хотели бы сегодня поговорить. Это наше мышление. Мы не всегда способны мыслить правильно. Ну, я не хочу сказать, что мы глупые. Нет, абсолютно нет. Мы научены много чему, понимаем многое чего. Но иногда бывают такие моменты, когда наш разум, он вроде бы видит правильные вещи, но они в глазах Бога не совсем правильные. И мы это говорили уже об этом несколько тем назад, что не все, что кажется нам хорошо, оно правильно для Бога. Поэтому наш разум, он должен каждый раз обновляться. Апостол Павел и апостол Петр об этом учат очень серьезно, и другие апостолы, и сам Господь Иисус всегда этому учил. И он, никто из них не говорил, что нам нужен новый разум. Он, никто из апостолов, никто, не Иисус, никто не говорил, что нам надо наш старый разум убрать и поставить новый. Но каждый из них говорил, что мы должны обновляться разумом, обновление должно приходить каждый раз. То есть остается разум старый, наши мозги, слава Богу, что они есть у нас. Да, вы не смейтесь, есть люди, у которых их нету. Ну, то есть сама масса есть, но извилин в них нету. Но это бывает так. Ну, пусть и Бог их благословит и расшевелит их разум, чтобы и у них появились извилины, правда? И слава Богу. Поэтому наш разум, он должен каждый раз приобретать какие-то новые извилины. Что-то новое мы должны выносить из сокровищницы Божьей. Слово Божье, оно актуально на протяжении уже многих тысяч лет. И оно актуально и живо, и действенно. И то, что говорили пророки, то, что говорил наш праотец Авраам, Моисей, оно все действенно. Все, что Господь говорил через этих людей, через мужей Божьих, через пророков, через апостолов, оно все живо и действенно на все времена. Это есть Слово Божье. Оно бессмертно, оно сильно, оно имеет власть. И мы должны в нашем разуме это понимать и осознавать. И мы как люди, мы живем в этом мире, да, и очень много в этом мире каких-то ситуаций, каких-то моментов бывает, что мы иногда забываем о том, что мы верующие, и позволяем себе вольности нашему языку, позволяем вольности нашему разуму. Я уже не говорю о вольностях других наших рук, ног, глаз и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете меня? Поэтому наш разум, он должен быть обновлен ежедневно, ежемоментно. То есть у каждого свой момент обновления. Кому-то надо обновлять каждую минуту, кому-то каждый час, кому-то каждые сутки. Но это должно происходить постоянно с нами. Этому учит Писание. Аминь. И проповедь моя так и называется «Преобразуйтесь обновлением ума». Это не я сказал, это сказал апостол Петр в первом послании Петра, 1 глава, 14 стих. И мы читаем. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем». Петр называет членов церкви послушными детьми, но тем не менее он дает наставление. Если апостол дает наставление церкви или пастырь, это значит, он или предупреждает, или в церкви это уже есть, надо с этим бороться. Поэтому я не знаю, кто как для себя примет эту фразу или как предупреждение, или с этим надо бороться, но с этим это надо принять для себя, чтобы наш разум был обновленный. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим. И в Римлянам, 12 глава, 2 стих, я бы сделал это как продолжение. Это говорит апостол Павел. И как продолжение он говорит, и не сообразуйтесь с веком сим. То есть вот этот век, сей век, это вот то, что говорит Петр, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим. Это когда мы жили в этом мире, не зная Бога, не зная Христа. И он говорит, не сообразуйтесь с этим веком, но, говорит Павел, преобразуйтесь обновлением ума вашего. И он тут же объясняет, для чего это нам надо. Чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Аминь. Благослови нас, Господь, Словом Твоим, чтобы мы его приняли, каждый в свое сердце. Духом Святым приготовь наши сердца, чтобы наше сердце было как хорошая, благоприятная почва для семени Твоего Слова, и чтобы Слово Твое произросло в наших жизнях, в жизнях наших домов, наших семей, наших будущих поколений и в жизни Церкви. И пусть оно принесет хорошие плоды для Царствия Твоего. Мы благословляем Твое Святое Имя, Бог наш, в этом собрании. Благословляем ангелов, которые стоят над этой Церковью и несут видение этой Церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается в Поднебесье против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное и прекрасное Евангелие Иисуса Христа. И также молим Тебя, Отец, чтобы Ты благословил уста мои как проповедующего и благослови уши слушающих, чтобы мы не ушли сегодня такими, как пришли, но ушли измененными в Твой образ, чтобы мы, наш разум преобразовывался и обновлялся всегда, Господь. Да благословено будет Твое Святое Имя в этом собрании. Молим Тебя, Отец, Духом Святым во имя Иисуса Христа и во имя Отца и Сына и Святого Духа все вместе скажем еще раз «Аминь». Аминь. Итак, мы видим, что наставление апостолов говорит нам, чтобы мы не сообразовались с теми похотями, которые были в этом мире, но чтобы мы преобразовались обновлением нашего ума. Не обновленный наш ум, он не даст нам способности познавать, что есть воля Божья. Понимаете? Он не даст нам познавать. И мы можем делать, может быть, и хорошие вещи, и можем включать какую-то логику или какую-то философию, но тем не менее мы не познаем волю Божью. Но когда наш разум преобразуется, когда мы позволяем Духу Святому открывать нам тайны Божьи, глубины Божьи, и размышлять над Словом Божьим, и когда мы имеем, и в нас живет это желание это познавать, то наш разум, он автоматически обновляется, и каждый раз у нас открывается воля Божья. И вот когда мы читаем эти послания, и мы видим, я хочу обратить внимание на слово «сообразуйтесь». Не сообразуйтесь с веком сим, и внимание хочу обратить на слово «преобразуйтесь». Это два слова, они очень похожи. Но я хочу, чтобы мы познали, что такое сообразоваться или сообразовываться, как правильно, я не знаю, где наш учитель русского языка, и что такое преобразовываться. Сообразовываться – это значит становиться подходящим или соответствующим, то есть уподобляться кому-то или чему-то. Быть подходящим или соответствующим. Уподобляться кому-то или чему-то. Это сообразоваться. И слово «преобразоваться», оно означает подвергаться превращению или преображению, или изменяться в другой образ. То есть очень как бы похоже. Значение этих двух слов, оно очень похоже, но оно имеет тонкую грань. Когда человек сообразовывается с чем-то, он берет пример и становится таким же. И когда человек преобразовывается, он понимает, что это было нехорошо, и надо найти что-то лучшее, что-то более совершенное. И я хочу, чтобы мы знали, что сообразование, соответственно, Слову Божьему, соответственно, этим отрывкам, что мы читали, сообразование, оно препятствует преобразованию. Полное противление сообразования с преобразованием. Апостол Иоанн в 5 главе 24 стих говорит: «Истинно, истинно говорю вам». Вернее, он пишет слова Иисуса Христа и говорит, Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». То есть, этот отрывок Иисус открывает нам, что мы были сообразованы с этим миром. Но когда мы преобразовались, познав Иисуса Христа, мы превратились в другой образ, другое мышление произошло у нас. И Он показывает нам, что мы уже на суд не приходим, но переходим от смерти в жизнь. То есть мы видим, что когда мы были сообразованы с чем-то, мы жили, ну, жили, как говорится, в смерти. То есть наша жизнь, она толкала нас в озеро огня и в смерть, и мы практически как бы жили, но в духовном смысле это не была жизнь. Но когда мы преобразовываемся своим умом, мы переходим в другой образ. Мы переходим от смерти в жизнь. Понимаете? Поэтому существует два закона. Закон мира и закон Божий. Это мое вступление пока еще. Я еще не проповедую. Я хочу просто, чтобы мы въехали, врубились, как по-русски это сказать. Чтобы мы поняли и подготовили себя для истины, что есть такие вот моменты в нашей жизни, когда мы можем их перепутать. Поэтому слушайте внимательно. Если мы не разберемся с этим, дальше будет бесполезно слушать. То есть закон мира и есть закон Божий. Закон мира – это дела плоти. И он, этот закон, приводит нас к смерти. Вот то, что мы читали, я хочу, чтобы вы поняли эти отрывки, которые были до этого момента. Закон мира, он приводит нас к смерти. Это дела плоти. А Божий закон в мире не действует. Божий закон в мире не действует. У этого мира есть свои законы. Понимаете меня? Божий закон действует в Божьем царстве. Но в мире он не действует, его не воспринимают. Его не воспринимают. И именно церковь, которую утвердил Господь Иисус, это есть образец преобразования этого мира, где Божьи законы не действуют. Поэтому Бог утвердил нечто, церковь свою, чтобы его законы действовали, чтобы люди, не находясь в грехе, чтобы они не думали, что, ну, когда я уйду на небо, только тогда Бог, может быть, меня простит. Он уже на земле определил церковь свою, где есть место, куда ты можешь прийти и быть прощен. Это не действует ни в одной организации, ни в этих офисах президента, нигде это не действует. Это действует в Божьей церкви. Разницу понимаете, да? Именно церковь является именно этим моментом, где человек может сделать переход из мира в Божий удел. Или перейти из смерти в жизнь, как написано. Понимаете? Из смерти мы все, находящиеся здесь, мы все перешли уже. Будь у тебя малая вера, будь у тебя сильная вера, будь ты 10 лет верующий или один день верующий, ты перешел, ты пришел, ты сидишь уже здесь, где действует Божий закон. Ты уже не принадлежишь тому миру. Иногда мы выходим из церкви и принимаем опять мир. То есть мы, извините, мы как проститутки иногда, мы продаем себя за какую-то выгоду. Продаем свои тела и так далее, и так далее. И это не верующий человек, он не должен жить такой жизнью. У верующего человека он перешел из смерти в жизнь. И для него смерть – это, я говорю о физической смерти, той, что в этом мире. Потому что Павел говорил, для меня смерть – приобретение, потому что он понимал, что когда в теле он умрет, он встретится с Иисусом. Я не об этом говорю сейчас. Но мы должны понимать, что смерть – это не для нас, мы не умираем. Наши тела могут умереть, и они такие, да, такие умрут. Но мы не умрем, мы перешли уже от того состояния в другое состояние. То есть наша вечная жизнь, она стоит выше смерти. Да? Поэтому, дорогие мои, нам надо обновлять свой разум каждый день, чтобы это состояние сохранять каждый день, состояние жизни. Потому что никто из нас не знает, когда придет Господь Иисус. И может тот момент, когда ты отключил свой вот этот момент преобразования и вернулся в сообразование, может в этот момент и придет Иисус. И ты будешь оставленный на дни скорби и так далее, и так далее. Я не знаю, что потом будет. Поэтому Иисус, Он говорит, бодрствуйте, всегда бодрствуйте, еще раз говорю, бодрствуйте, и радуйтесь, всегда радуйтесь, и еще раз говорю, радуйтесь. То, что говорит Иисус, вы понимаете, когда мы читаем Писание, когда мы читаем Библию, мы читаем многие Его слова, и в этом мы читаем, что у Него есть заповеди. И иногда мы разделяем Его слова и повеления от Его заповедей, но я не знаю, для истинного верующего, ну, может, я не совсем истинный, но для меня, по крайней мере, нет разделения. Что заповеди, что Его слова, что Его просто советы, для меня это закон. Это все говорится для Царствия Божьего, для верующего человека. И если я это принимаю, то не принимаю, то какой я верующий? Иисус скажет, отойдите от меня, не знаю вас, вы делаете беззаконие. Поэтому, когда мы переходим из мира в Божий удел, мы переходим из смерти в жизнь для того, чтобы иметь вечную жизнь со Христом Иисусом. Аминь. В Деяниях апостолов, 20 главе, 28 стих. Апостол Павел говорит, «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Понимаете? Вот мы перешли из смерти в жизнь, мы все сейчас находимся в церкви. И Павел говорит, внимайте себе и всему стаду. То есть смотрите за собой и смотрите, поддерживайте себя и поддерживайте всех нас, друг друга поддерживайте. Потому что здесь Дух Святой поставил нас блюстителями. То есть мы все с вами строим одно, делаем одно дело, строим одну церковь. Понимаете, в данной ситуации нету, вот ты пастырь, ты и строй, ты лидер, ты и молись, ты то, ты это. Мы все одинаковые. Мы все делаем одну Божью задачу, делаем одно Божье дело. Все одинаковые. Другое дело, когда там есть другое повеление, Слово Божье, где Бог поставил в церкви. Одних на такое служение, других на такое служение, одних апостолами, других пророком, учителями, пастырями и так далее. Понимаете, кого-то служение, вспоможение, кого-то он поставил воду носить, кому-то он поставил пульт крутить и так далее. Но как бы кого бы, как бы Господь ни ставил, мы все, даже если никого ни на что не поставил, если ты просто приходишь, мы все блюстим Церковь Божью. И когда ты приходишь в церковь, ты должен понимать, твой разум должен срабатывать, что это моя церковь, я за нее горой, я за нее все. Я сделаю все, чтобы в церкви не были неприятности, чтобы в церкви не были распри. Я сделаю все, чтобы в церкви не было расколов, чтобы в церквях не было еще какой-то гадости сатанинской, где он приходит разделять, разрушать, где он пытается нас друг против друга поставить, чтобы мы имели злобу, злоречие, ненависти и прочее, прочее, прочее сатанинская гадость. Но Бог поставил нас блюстителями, то есть ответственность на всех нас пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе. Не тебе. Ты приходишь в церковь, это не твоя церковь. Это церковь Иисуса Христа. Ты только лишь член этой церкви, которая принадлежит Иисусу Христу. И ответственность, она лежит на каждом из нас. Но если наш разум не обновляется, если мы этих истин не понимаем и относимся пренебрежительно к тому, что Христос купил кровью своей для себя, то мы пренебрегаем самим Господом. Нет ничего драгоценнее для Бога, чем святая кровь, чем Его святая жизнь. Он все это отдал. Кровь пролил, жизнь отдал, чтобы ты сегодня мог сидеть здесь и быть истинным, настоящим христианином. Поэтому в церкви есть Божьи правила и законы. И в церкви другое мышление. У верующего человека другое мышление. Понимаете меня? Мы иногда приносим то мышление этого мира в церковь, вместо того, чтобы выносить мышление церкви в мир. Мы должны каким-то образом отличаться от этого мира. Мы должны отличаться от этого мира. Над этим надо работать каждый раз. Что бы тебе ни говорили, какая бы ситуация ни была, ты уже видишь все это с библейской точки зрения. Как бы гадательно, как бы через призму Слова Божьего. Но ты видишь это по-другому, что оно есть на самом деле в этом мире. Смотрите, я хочу привести пример, какой был разум у Авраама, нашего пра-пра-отца, патриарха Авраама. В книге Бытие, 12 глава, 1 стих. Бог говорит Аврааму. Вы знаете, Авраам жил с роднёй своей. Раньше, я хочу, чтобы вы понимали, что когда Иисус говорит, что у отца обителей много, это принцип, когда еще во времена Авраама, когда дети женились, выходили замуж, всегда пристраивалось к дому отца, пристраивались какие-то пристройки. Кто видел, может, как жили в древнем Израиле, или просто сейчас многие живут в Израиле, если не многоэтажные дома. Там нету таких, как здесь, как в Украине даже, комнаты, гостины. Там одна комната, в которой ты, она у тебя и комната, где ты кушаешь, и с этой комнаты в уголке туалет, за дверью, конечно. И тут же в этой комнате кухня. И тут же в этой комнате, выход в маленькие такие спальни, настоящие спальни. Для того, чтобы спальня, вот само слово спальня, для чего? Спать. Что в наших спальнях? И комоды, и шкафы, и гарнитуры, и тумбочки, и светильники. Там такая узенькая спальня, где ты можешь только пройти и кровать, чтобы лечь. И все. И вот это обители. И вот к этому вот у отца была такая обитель, и когда женились, вот строили маленькие пристроечки. Я не знаю, на Украине это даже не называется дом. Это даже веранда, там он больше, чем в Израиле, дома. Но так было. И по такому принципу даже Иисус говорит, у отца обителей много. То есть это значит, что мы все будем пристроены к одному отцу. И в Израиле так и было, и во времена Авраама, Авраам был кочевник, но тем не менее, в те времена уже, если кто-то оседал надолго, они уже строили более-менее не шатры, а более-менее какие-то дома, то всегда к дому примыкалось, где жили дети. И чем больше твой дом, твое хозяйство, тем больше у тебя детей, или наоборот, чем больше у тебя детей, тем больше твое хозяйство. Много домов, много. И вот Авраам жил, по этому образу жили многие другие города, которые они были, может, и не Божьи, и Ур Халдейский, где жил тогда Авраам, он тоже жил по такому образу. Это было в те времена, так было. И вот Бог говорит Аврааму, Бытие 12 глава, 1 стих. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Почему? Потому что Ур Халдейский, это там, где они жили, это было место греха, там было идолопоклонство, ну, там было множество разных грехов. Но Авраам верил, уверовал в Бога. Он познал, я не знаю, каким образом Бог явился ему, и Авраам понял, что есть нечто большее. Его разум, он вырвался из этих рамок, из рамок идолопоклонства, из каких-то других ограничений. И он начал обновляться, он начал искать Бога, он начал верить Бога, он начал спрашивать у Бога и услышал, что Бог отвечает. И, то есть завязались такие отношения, завязались. И Бог ему говорит, Бог увидел его сердце, увидел, что этот человек пытается распространять свои пределы, правильные пределы, расширяет свой разум, обновляется разумом и так далее. И он говорит ему, выйди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Итак, мы видим, что у Авраама, когда появилась вера в Бога, он перестал сообразовываться с той системой, которая действовала в том городе, где они жили, и он преобразовался своим, обновился своим умом. Правильно? Значит, надо оставить прошлую жизнь, с которой ты был сообразован. Потому что преобразоваться через веру в Бога, это значит, это абсолютная несовместимость со грехом. Преобразование твоего ума – это несовместимость с любого рода грехом. Маленький или большой, или и так далее, и так далее. Что такое «выйди из земли»? Бог говорит, выйди из земли. Выйти из земли – это имеет значение, как наше прошлое. Это наше прошлое. То есть он жил в той земле, где он жил до какого-то момента, и Бог говорит, оставь, это уже прошлое должно быть для тебя. Это твое прошлое. Дальше он говорит, выйди из дома отца твоего. Это значит, дом отца – это всегда, когда в доме, ты живешь в доме отца, то ты должен жить по принципам, которые существовали в этом доме. То есть это зависимость различных родовых традиций, это зависимость от различных привычек, которые были в этом доме. И он говорит, оставь это тоже. И дальше он говорит, выйди от родства твоего. То есть родство – это влияние родни, влияние друзей. Это влияние, что ты не должен так жить, что вот наша родня, вот мы родня, мы, вот твой отец, это если дядя говорит племяннику или племянник, ну, в общем, родня. То есть все твои знакомые, все твои родственники, они всегда будут тебя укорять за то, что ты ходишь в церковь. И Авраам говорит, чтобы тебя не укоряли, родня твоя, выходи, уходи, оставляй обители своего отца, и я тебя делаю кочевником. Меняй твердое жилище на шатры, где-то там в пустыне. Что делает Авраам? Сказал, нет, Господь, я не могу. Нет, он оделся и пошел. Но при этом он берет с собой отца, при этом он берет с собой племянника, то есть отца, племянник, родство, отец. То есть он как бы вышел, но, как говорится, все свое беру с собой. И Бог, и он ходил по пустыне, Бог его хранил, Бог его любил, но благословений не было. Проходит некоторое время, умирает отец его. Проходит некоторое время, племянник его Лот уходит в другую сторону, не разделяется. И тут начались благословения. То, что Бог ему сказал сделать, пока ты это не исполнишь во всей полноте, ты не получишь благословения Божьего. Он вроде бы обновился своим умом, своим разумом, но так тянуло его вот это все его. Так оно ему надо было. Земля – это наше прошлое, как я уже сказал, это убеждение, взгляд на жизнь. Вроде бы ты и верующий, но остаешься прежним, и при этом даже ходишь в церковь, и вроде все хорошо. Ну, то, что мы часто говорим. Пришел в церковь, аллилуйя, вышел в церковь, да чтоб тебе, а я тебя, да он такой и пошел. Ну, мы так привыкли жить. Но когда ты приходишь в церковь, ты должен обновить свой разум до такой степени, чтобы ты понимал, что в церкви должно быть так, как говорит Слово Божье. Не так, как придумали, может какие-то другие поколения, прошлые поколения. Церковь, она существовала очень много лет, уже существует 2000 лет, как Иисус обосновал ее. И каждый раз церковь приносила что-то новое. На сегодняшний день больше 50 деноминаций только в христианстве. Больше 50. Я имею в виду там пятидесятники, баптисты, харизматы, еще какие-то православные, католики. Их больше 50. И в каждой есть какие-то различия. Каждая деноминация. И при этом каждая деноминация говорит, что мы правильные. Вы слышали какого-то человека из какой-то другой деноминации, где бы он сказал, что вы правильные, это мы неправильные? Понимаете? То есть почему-то все считают себя правильными. Но ум должен обновляться, мы должны понимать, что мы все вместе, церковь. Просто почему эти деноминации появились? Потому что дьявол разделил. Дьявол вошел в церковь Божью, в раннюю церковь, когда она еще начиналась. Это разделение. Я не против, если там кто-то в рясе или с Христом-то большим, там, или кто-то, может, с бабочкой, или что там еще, какие-то моменты. Но основа должна быть правильная. Будь это католики или православные, любите и проповедуйте Евангелие. Прощайте и вам простится. Все, что говорил Иисус, оно должно функционировать. И не стоит кидать камни в других, потому и думать, что ты правильный, а они неправильные. Неправильно – это когда твой разум не обновленный, но стоит на твердынях человеческих. А есть одна твердыня правильная – это скала. Это камень краеугольный. Это Иисус Христос. Поэтому, если мы так привыкли жить, то мы приносим мир в церковь, а должно быть наоборот. И это есть наша земля, из которой нам надо выйти. И благодаря Иисусу мы не под проклятием, но не изменение мышления, оно дает нам не обновление ума и приводит к различным действиям, и которые называются проклятие прошлого. Понимаете, мы благодаря Иисусу, Он забрал наше проклятие, дал нам благословение. Но когда мы остаемся в том уре халдейском, зная, что есть Бог живой, а у нас в доме идолы или еще чего-то, или в этой земле идолопоклонство, как там было, то вроде бы мы и под защитой, но благословения как-то они очень трудно идут. Плохого в нашей жизни больше, чем хорошего. Это не то, чтобы ты проклят прошлым. Это само вот то проклятие твоих предыдущих предков, может быть, оно действует на тебя, потому что ты не оставил. Дом отца – это привязанность к родителям, привязанность к детям, привязанность детей к родителям или наоборот, да? Боимся сказать друг другу, что ты во грехе, ну, представьте себе, отец, там, дочка или сын согрешает, и отец понимает, что если я ему запрещу там, курить там, или там, пить, или еще что-то, или наркотики, он уйдет из дому. Ну, не дай Бог, ни в одной нашей семье пусть этого не произойдет. Я просто говорю как пример. У кого-то сын наркоман, и вот ты закрыл его, чтобы он нигде не имел никаких контактов, у него ломки, он скучает за своими друзьями. И если стоит тебе открыть дверь, ты больше своего сына не увидишь. Там или дочку. Ну, я говорю как пример, может быть, в других сферах каких-то, неважно в чем. Это привязанность к греху, а со стороны родителя в данной ситуации он боится сказать сыну и боится с ним вести беседы, потому что если я так буду вести себя, он уйдет из дому. Тогда родители начинают делать соответствующие выводы. Ну, по чуть-чуть, ну, потом. Это, как вы знаете, вот я когда-то курил в своей жизни, и я знаю, как многие сейчас тоже, когда говоришь им, что это вредно для здоровья, они сразу находят оправдание. Они говорят, ну, я мало курю. Вот я курил раньше пачку в день, сейчас курю 10, там, стараюсь поменьше курить. Какая разница? Если ты скурил даже одну сигарету, то твой организм вытянет столько никотина из одной сигареты, сколько надо, когда ты его приучил к пачке. И это все равно будет грех. Хоть одна сигарета, хоть пачку кури. Грех останется грехом. Ну, я тоже через это проходил. Мы все, может быть, через это такие, ну, не так, именно такой пример, а через такого рода примеры. Мы все проходили, может, в нашей жизни. И мы боимся убрать идолов из своей жизни. Боимся, если нам что-то осталось по наследству, но оно греховное или какой-то имеет идолопоклоннический какой-то момент. Мы боимся, потому что, ну как бы это же мне дали мои предки, это моя прабабушка хранила, бабушка хранила, дедушка хранил, родители хранили, и я должен хранить. Да, если это там слиток золота, храни, нормально. Но если это какая-то картина, икона, и ты ей поклоняешься, пусть висит себе, как дорогостоящий предмет, пусть висит, не проблема. Но когда ты молишься иконам или еще что-то, это идолопоклонство, потому что так делали твои родители. Или... Поэтому мы иногда боимся убрать это из нашей жизни. Дети очень часто говорят своим родителям, когда ты приходишь в их комнату и говоришь им, вот это неправильно, что ты слышишь от своих детей? Это моя комната, что хочу, то и делаю. Ну или что-то в этом роде. Ум не обновляется у наших детей. Да, твоя комната. Делай, что хочешь, но вот, почитай в Библии. Если ты хочешь делать правильные вещи. Все, что хочу делать, делаю. Это не означает, что ты делаешь все правильно. И что тебе из себя может вырасти потом, если ты не будешь считать Слово Божие, не будешь понимать правильно, что нужно делать. А Павел говорит, чтобы обновлялось наше, преобразовывался наш разум, чтобы познавать. Познают ли наши дети, что есть воля Божья для их жизни? Если бы они познавали, что для них есть воля Божья, если бы они познали, что Бог хочет, чтобы они спаслись, они в это не хотят верить, они хотят быть спасенными, но достичь этого они хотят так легко, чтобы это пришло само собой, так раз и все. Нет, надо работать над собой, надо сломать свои старые традиции, надо сломать свои старые амбиции, сломать свое старое мышление – и преобразоваться обновлением ума. Страх, обиды, боимся быть обиженными или боимся обидеть. Вот это вечная проблема. Дети и родители, родители и дети, отцы и дети. Это испокон веков эта проблема. Но у нас, как у верующих людей, у нас эта проблема должна быть автоматически решена. У нас есть тот, кто рассудит нас. Но если родители это понимают, а дети не понимают, то бесполезно рассуждать об этом. Поэтому очень важно с раннего детства наших детей учить и рассказывать их, и чтобы у них с детства, они уже, чтобы их обновление ума, оно происходило моментально, сразу. Чтобы они с детства уже видели, что есть воля, что есть Божье, что как надо поступать. Может, еще и неправильно, может, как-то еще неуклюже, но у них это уже начинается быть в крови. Такие действия, когда мы неправильно поступаем, и эти действия в наших семьях, они называются идолопоклонство. когда мы боимся от чего-то сказать, когда у ребенка в комнате то, что он хочет. А что он хочет? Он хочет какие-то, если даже картины, то какие-то страшные. Если даже он, ну, в принципе, наши молодежи ничего не хотят. Был бы телефон. И все. Причем, чем новее телефон, тем лучше. Там больше есть. Там и фильмы, и картины, и что только не хочешь в сегодняшнем телефоне. Это слава Богу за этот прогресс, что у нас, у наших детей есть такие телефоны. Но наши дети уже знают, что надо обновить свой разум и относиться к тому, что в телефоне, правильно. Чтобы это не стало ихним идолом. Потому что придет такое время, когда детей спросят, сколько часов в сутках. Они тебе скажут, пока батарейка в телефоне не сядет. К этому идет. Это идолопоклонство. Это тот момент, второй момент, когда выйди из дома отца. И третий момент, когда выйди из родства твоего. Это влияние родни и друзей, как мы говорили. То есть это также относятся и материальные ценности. Материальные ценности и мнение. Мнение окружающих тебя людей. Мы так иногда боимся этого мнения, что мы готовы даже забыть о том, что мы верующие люди, что нам надо обновлять ум, лишь бы не сказали плохое там родственники, друзья, знакомые, может быть, близкие родственники, может быть, даже если в каких-то семьях может есть муж или жена, кто-то верующий, кто-то нет. Мы иногда боимся потерять мнение в глазах своего ближнего или родственника. Что скажут, что подумают? Нужно помогать бедным родственникам. Да? Нужно помогать. И понимаете, мы иногда мы боимся, что мы потеряем от богатого родственника спонсорство, мы потеряем, потому что он нам помогает, вот он дал мне там на дом, он дал мне на машину, он дал мне там на еще какое-то приобретение, он как бы мой спонсор, и когда мне плохо, он всегда поможет. И если я скажу ему о Христе, он скажет мне, все, кто попал, ты от меня помощи не получишь. И мы выбираем сразу же, как-то у нас автоматически, я лучше ничего не скажу. Но пусть будет помощь. А кто же поможет, как не мой родственник? А иногда это выглядит как материальное соперничество. Знаете, вот бывают такие, ну, родство такое там, когда дружат так прекрасно, братья дружат, у них их дети, и дети между собой, семьями уже дружат, уже как бы все. И такое всегда образовывается, кто-то находится, когда находится такое соперничество. Там, если дочки, например, ну, как это я перед своими там двоюродными, троюродными, одену то, что я был в прошлый раз. Да? У тебя какая машина, брат? Да, какая? У меня такая машина, все, надо работать, чтобы купить лучше. И вот это соперничество в родствах наших. Это знаете, как называется в духовном мире? Это называется материализм. Вот это три момента, о которых я говорю. Проклятие прошлого, идолопоклонство и материализм. Это то, что блокирует наш разум от обновления. Проклятие прошлого, идолопоклонство и материализм. Оно блокирует. И наш разум не может преобразовываться или обновляться. Мы всегда ставим перед собой какой-то выбор. Мы всегда ставим свой разум в какие-то ограничения. Мы всегда контролируем наш разум. И мы не позволяем Духу Святому работать с нашим разумом. Дух Святой хочет дать тебе какое-то откровение, какое-то познание Божьей премудрости, но ты не можешь это принять. Потому что невозможно принять то, что хочет дать Бог, если ты не освободился от того, что тебе дал человек. И поэтому он говорит Аврааму Бог, выйди оттуда, уйди оттуда, освободи себя от всего прошлого. Если ты хочешь жить по вере, когда мы пришли к Иисусу Христу и хотим жить по вере, то нам надо забыть свое прошлое. Каждый свой грех. Я не говорю в моменте, там раз и все. Слава Богу, если есть такие люди, которые моментально изменились. Я не сразу изменился. Мне пришлось какое-то время освобождаться постепенно от всяких грехов, вспоминать и освобождаться. Есть еще один пример. Моисей. Послание к евреям, 11 глава, 24-26 стих. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Понимаете, Моисей, он больше, вот его разум, обновленный разум, он начинает понимать, что лучше те временные удовольствия, лучше от них отказаться, лучше страдания, чем удовольствие. Вот спроси кого-то в мире сейчас, что бы ты выбрал, получить какое-то удовольствие или страдать? Тебе вообще скажут, ты ненормальный со своими вопросами. Но Моисей, он выбрал лучше, чем временное греховное наслаждение, он выбрал страдать с народом Божьим. 26 стих. 26. «И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». То есть обновленный разум, он видит будущее. То, что ты хочешь получить удовольствие, я не против, я тоже люблю, когда все хорошо. Когда вкусно приготовлено, я тоже люблю. Это не об этом идет речь. Но речь идет о том, что мы не всегда взираем на будущее. Мы не всегда понимаем, что эти временные наслаждения этого мира, они не дают нашему разуму развиваться и тем и не видеть те откровения, которые Дух Святой хочет дать тебе. Выбор. Перед ним стоял выбор. Роскошь Египта или цивилизация, или 40 лет почти что тюрьмы. Ну, он женился. Да. Как спросили одного, какое ваше семейное положение? И он сказал, безвыходное. И вот Моисей, он выбрал вот это безвыходное положение. 40 лет в пустыне. Это не те 40 лет, когда он вел народ Божий. Это 40 лет, когда Бог еще ему не явился. Это 40 лет пасти овец, жить с женой, со своим тестем и пасти овец. 40 лет. Дорогие мои, выбор. Либо ты получаешь удовольствие, молодой, симпатичный парень, либо 40 лет ты вот ходишь по этим, пустыня, вот, чтобы знали, пустыня в Израиле не песок. Засохшая глина. Вот засохшая земля такая сухая, потрескавшаяся. Это не мягенький песочек тепленький. Стоит дождю пройти моментально все болото. А 40 лет при этой жаре. И в Эфиопии точно такая примерно погода, точно такой ландшафт, там, где жил Моисей. И вот представьте себе, 40 лет. Как-то оно вот звучит даже, как-то так быстро. 40 лет, мы себе так... Но 40 лет быть в пустыне, быть вот так вот в страданиях. И потом лишь пойти... И страдать еще и 40 лет за народ Божий. Потому что они захотели выйти, но начали роптать и так далее. И пришлось не 40 дней или 14 дней, там есть разные мнения, а пришлось 40 лет ходить по пустыне. И он выбрал лучше страдать. А что предпочитаем мы сегодня? Разрешите спросить вас, нас. Что больше мы предпочитаем сегодня? Страдать за Христа. И когда нас будут не любить, когда нас будут гнать. Либо молчать, и лучше как-то сообразоваться с этим миром, чем преобразоваться умом. Ходить в церковь и иметь разум этого мира – это неправильно. Если ты готов очищаться вот от той старой закваски, которая квасит весь разум, как написано в Писании, старая закваска все тесто квасит. Или мы позволяем Святому Духу преобразовывать нас и обновлять наш разум. Я уверен, что кого бы я сейчас ни спросил, всех скажут, что позволяем Духу Святому. Правда? Все скажем, что позволяем Духу Святому преобразовывать наш разум. Дай Бог нам сдержать это слово. Апостол Петр, не совсем бедный, мы говорили недавно о нем в прошлый раз, да? Семья, дом, работа, лодка, снасти и все и другое. То есть он не бедный был. Но когда он захотел обновиться разумом, он все оставил и пошел за Иисусом. Он не подсчитывал, сколько у него там на хозяйстве, сколько можно за это даже если продать, мне же на дорогу надо. Сегодня, если нас Бог призывает куда-то, и мы должны куда-то идти, мы без бутерброда не выйдем. Бутылочка воды, термосочек, бутерброд. Бог говорит, оставь все и иди. Я знаю одного человека, который однажды сказал, мне Бог сказал ехать туда. Но бизнес не продавался, он долго-долго продавал свой бизнес. И он потерял свою истинную веру, потерял то помазание, которое было на нем. Потому что он не мог оставить это все, денег-то нету. Потерял здоровье, в итоге и Бога потерял, и здоровье потерял, и денег все равно нету. И в итоге все равно приехал туда, но уже без веры. Такие варианты бывают, дорогие мои, когда мы начинаем свое ставить выше Божьего повеления. Петр, вот идет Петр там, где-то он шел, и вдруг брат его кричит, Андрей, Петр, мы нашли Мессию. Вот в чем был? Развернулся и пошел за Христом. Все. Павел, когда он еще не был Павлом, он еще был Савл. Он пренебрег такими ценностями, как власть, положение в обществе. Он имел власть, молодые годы. Положение в обществе, он уже получал какие-то деньги от священства своего. Он уже, по нашим понятиям, это был на государственном обеспечении. Он уже имел это все. Он действительно работал над познанием закона Божьего. Он работал над своим характером. Он ненавидел церковь, он ненавидел противящихся закону. Он был целеустремленный такой, И имел уже хорошее положение в обществе. Он был лидером среди книжников и фарисеев. Он уже был лидер в свои юные годы. Молодые годы он официально был призван, и это стоит в Библии, что он был призван как учитель закона. Учитель закона в молодые годы это уже старцы могли приобретать такое звание. И Павла знали почти все духовенство Израиля, что есть такой молодой человек. Мудрый, знающий закон, соблюдающий закон. Встречает Иисуса Христа и отдает все. Отдает власть, отдает материальное, финансовое благосостояние, отказывается от семьи, от родителей, от всего ради Христа. Ради Христа и начинается работа. И начинается работа, Божья работа с ним. И Павел уходит на 3 года в пост, молитву, уходит поститься и молиться 3 года, учиться и получать откровение Божье, питаться неизвестно чем. И Бог настолько обновил его разум, что Павел научился всему. Смотрите, послание Филиппийцам, 4 глава, 11-12 стих. Павел говорит: «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке». Для него не было препятствием, если не было что кушать. Понимаете? Сегодня, если мужчина хочет кушать, лучше его накормить. А если женщина хочет получить кофточку, купите ей эту кофточку. Он научился жить. Каким образом он научился жить? Он преобразовал, обновил свой разум. Его разум обновляется, его мышление перестало зависеть от плотских чувств и желаний. По плоти он шел и гнал церковь. Он соблюдал закон, все это он делал по плоти. Но когда дух коснулся его, когда разум начал обновляться, дух коснулся. Он перестал зависеть от всех этих желаний, от всех своих взглядов, от власти, от всего. Ничего ему не надо было. Филиппийцам 3 глава 7-8 стих Павел пишет: «То, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Это был истинный верующий. Понимаете, о таком человеке можно стать истинный верующий. Сегодня Иисус не приходит в нашу жизнь, чтобы мы оставляли своих родных, чтобы мы разводились с женой, там, если она неверующая, или мужем, если он неверующий. Чтобы мы не бросали. Иисус не приходит в такие моменты и не делает так сегодня. Но наше обновление ума, оно должно всегда понимать, преобразовываться и обновляться каждый день. Что наши отношения со Христом, независимо, жена у меня, не жена, верующий, неверующий, женатый, не женатый, независимо от всего, отношения со Христом должны быть всегда правильны. Ради Христа я готов на все. Ради Христа я готов на все. Познание Его любви и силы, познание Его мудрости, славы, оно только через ежедневное обновление и преобразование нашего ума, нашего мышления. Только так. Нету другого варианта и другого способа обновлять и познавать истину, познавать Христа, чем обновлять свой разум ежедневно. Это молитва, чтение Библии, общение друг с другом, блюсти Церковь Христа. Потому что ты молишься, если ты молишься за себя, за свою семью, ты уже автоматически молишься за Церковь. Потому что благословение в твоей семье – это благословение для церкви. Если я огорчаюсь из-за того, что в твоей семье хорошо, то грош цена мне как брату твоему. Итак, еще раз напомню, что приближение к Иисусу и познание Его любви, Его силы, познание Его мудрости и славы, оно возможно только через ежедневное. И я еще раз повторюсь, может быть, для кого-то не ежедневное, а для кого-то ежечасное. Но это надо делать постоянно. Обновлять свой разум, обновлять наше мышление. Аминь. И знаете, что сказал Давид? Псалом 72, 28 в заключении. Он говорит прекрасную такую фразу: «А мне благо приближаться к Богу моему». Понимаете, благо приближаться к Богу моему. Не благо иметь богатство, не благо царствовать. Что для него? Он имел все, но он выбрал для себя благом приближаться к Богу. Поэтому пусть Дух Святой благословит вас, чтобы вы имели те же чувствования, которые имел Моисей, Давид, Петр, Павел, Давид и многие другие наши братья и сестры. Поэтому пусть Бог благословит вас. Аминь.
Аминь.
Аминь.